Итак, неизменным эпиграфом к исследованию своего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, нам доподлинно известно, что исполнение всего написанного о Христе стало возможным только благодаря тому, что Сын Божий во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом в силу Своего сыновства всегда являлся и оставался учеником Своего Отца, а следовательно, Он всегда отказывался от Своего собственного мнения в определении добра и зла в пользу решений Своего Отца. Исаия 54. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Если человек не облечен в аналогичное достоинство ученика Христова, Бог не сможет пробуждать его сердечного уха, чтобы он мог слушать его, подобно учащемуся, так как в таком случае Бог нарушал бы суверенные права человека, которыми обладает сам, и которыми сам же и наделил человека при его сотворении. Иоанна 8:26 Иисус говорит: «Многое имею говорить и судить о вас, обращаясь к своим противникам, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Исходя из этих слов Христа, следует, что высказывать собственное мнение в определении добра и зла, независимо от откровений Бога, посылаемых нам через благовествуемое слово посланников Божиих, означает не признавать истинность решений своего Небесного Отца в определении добра и зла, как написано: «Ибо все обетования Божии в Нем – да и аминь, в славу Божию через нас», пишет апостол Павел, 2 послание к Коринфянам, глава 1, стих 20. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в аналогичное достоинство учеников Господа, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которым Бог поручил и которых Бог поставил представлять в Своей Церкви делегированное учительство, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только такого собрания, которое обладает статусом Его учеников, имеющих на голове Своей доказательства Своего ученичества, в предмете сени Всемогущего, выраженного в покрывале, символизирующем признание над собою власти Бога в лице Его посланников. А посему исполнение всего написанного о Христе равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, которые облеклись в достоинство Его учеников и тем самым стали жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. В силу этого именно обличение в достоинство ученика Христова как раз и призвано обуславливать наше родство с Богом и служить для нас доказательством того, что мы дети Божии, а следовательно и наследники со Христом. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других авторов Священного Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в свои сердца мысль и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдания к нему своей возникшей вражды они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространять о его нравственном облике ложь, как некую только одним им известную правду. А посему в аналогичную ситуацию призван попасть и пережить всякий праведник, соработающий со всем тем, что написано о Христе. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедовал, кем являются его враги, а следовательно и наши враги, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих в 143-м псалме Давида. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен, благословен, счастлив народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего. А именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божьим во Христе Иисусе, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского, означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что написано о Нем в Писании, нам необходимо облечься как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Поэтому всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, содержащиеся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано в Откровении 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Победить означает выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Откровение 12:10-11. «И услышал я громкий голос, говорящий мне: ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Нам уже известно, что под словом «столб» в Писании имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение и башня, которые подразумевают или под которыми символически подразумевается сверхъестественное ухо, слышание и сверхъестественное обоняние, то есть нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь представлено сверхъестественное слышание в предмете башни, которая находится в сердце человека, или дух человека становится такой башней. Книга песни, песни 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Дамаск – это враг. Способность определять врага, отличать добро от зла путем сверхъестественного обоняния. Далее мы остановились на изучении такого вопроса: какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну? Преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе, в стихе 1, искусно изваянный столб представлен в образе 7 столбов, вытесанных при нашей сработе с премудростью Божией в Доме премудрости. При этом нам известно, что премудрость Божия персонифицирована в Писании в двух личностях, то есть в Писании и во Святом Духе. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, который, сработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный и в священство святое. Исходя из Писания, означенного во втором послании Петра в 1 главе, стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. 7 свойств. В определенном формате мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели характеристики самой добродетели веры и вытекающей из нее рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основа евангельского вероучения. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». Из данной констатации следует, что учение о благочестии и одновременно страсть к состязаниям и словопрениям не только несовместимы, но и противопоказаны. В Писании, насколько нам известно, смысл, заключенный в свойства благочестия, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, которые связаны взаимным союзом или заветом. Поэтому благочестие включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности, и в зависимости от контекста подчеркивает тот или другой оттенок значения. В Писании добродетель веры, выраженной в благочестии, противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и угнетению и притеснению бедных и нищих. Исследуя многочисленные места Писания о свойстве и характере благочестия, мы с вами пришли к таким выводам, что благочестие – это одно из имен Бога, а также одно из Его природных свойств, определяющих как суть Бога, так и Его отношение к людям, нуждающимся в спасении. Далее, благочестие – это некое проявление Святого Духа, связанное с действием Бога во взаимоотношениях только с теми людьми, с которыми Он заключил свой завет. Далее, благочестие – это некое орудие Бога, связанное с судопроизводством Бога. Далее, благочестие – это проявление благодати Божией, выраженной в добродетели или благости Бога, направленной к человеку. Далее, благочестие, или же под благочестием имеется в виду также утроба матери, имеется в виду церковь Иисуса Христа, недра церкви, имеется в виду девственная чистота, имеется в виду сердце отца и семя отца. Далее, благочестие, или же под благочестием рассматривается святыня Бога, участок Бога, предел Бога, удел Бога, доля Бога, завещание Бога, наследие Бога и призвание Бога. Далее, благочестие – это обязательства Бога, связанные со сроками, указанными им на определенное время. Далее, благочестие Бога говорит о незаслуженном даре благодати по отношению к человеку без ожидания и воздаяния или возврата. Далее, благочестие – это признание и провозглашение человека невиновным или незаслуживающим наказания. Далее, благочестие – это милость Бога, это Его милосердие и жалость, Его сострадание и сочувствие и Его снисхождение. Далее, благочестие Бога – это Его признательность и благосклонность, Его любезность и Его благожелательность, направленная к людям, с которым Он связал Себя заветом. Далее, благочестие Бога – это благоволение Бога, Его благодарность и Его благодеяние. Далее, благочестие – это верность, которую оказывает Бог человеку. И она выражается в Его постоянстве, продолжительности и непреложности. Со стороны человека благочестие – это вера в Бога, доверие Богу, убежденность и удостоверенность в Боге. Далее, со стороны человека благочестие – это надежда на Бога, упование на Бога, чаяние в Боге и оправдание в Боге. Далее, благочестие, которое будет испытывать человек, и которое придет, и в которое он облечется, оно будет выражаться в благополучии, надежности, твердости, непоколебимости и стойкости в Боге. В силу такой многогранности и многозначности, как Старый, так и Новый Завет определяет дисциплину благочестия как явление одной из самых величайших тайн самого Бога в отношениях со своим народом. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великая благочестие тайна. Бог явился во плоти». Это есть великое благочестие тайна явления Бога во плоти, и без откровения свыше ни один человек этого не поймет. «Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, нам необходимо было рассмотреть, во-первых, какими характеристиками Писание наделяет источник и природу благочестия. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять благочестие в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере истинное благочестие, а не какой-то суррогат, какую-то подделку. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, какую цену необходимо заплатить, чтобы обратить на себя благоволение Бога, а также какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в благоволение Бога, то есть в благочестие, и таким образом получить способность показывать его в своей вере. В определенном формате мы уже рассмотрели одну из составляющих этой цены за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть это благочестие. Это цена обретения чистого сердца. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам» – Псалом 72:1. И далее мы с вами остановились на следующей составляющей – это выполнение условий за право обретения надежды на Бога. Плач Иеремии, 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него». То есть благодать Бога, благоволение Бога направлено к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Именно благодаря имеющейся у нас надежде, выраженной в наследии Бога и Агнца, которую Бог завещал и положил на счет своих детей, как законных наследодателей, у нас, как у детей Божьих, возникает потребность и необходимость в поиске Бога. В силу чего благость Бога, выраженная в Его благоволении, может быть обращена только к тем, кто ищет Бога. И именно поиск Бога как раз и служит свидетельством того, что человек не только знаком с надеждой своего призвания, но и имеет ее. встает вопрос, почему же тогда основная масса так называемых христиан не ищет Бога, а подменяет поиск Бога поиском материального процветания? Ответ прост, потому что основная масса христиан не имеет и не желает иметь никакого понятия о надежде своего призвания. В силу чего в поиске Бога объявляет для себя тленные ценности частью содержимого надежды и, как следствие, пытается задействовать и эксплуатировать принципы истины, данной для наследования нетленного наследия, чтобы достигнуть тленных материальных ценностей. В то время как при определении надежды нашего призвания в Писании нет и намека на то, что тленные ценности могут являться наследием нашего призвания. 1 Петра 1:3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Тленные наследия не являются живым упованием. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому. Обратите внимание, тленные наследия, материальные ценности не могут быть нетленными, чистыми и неувядаемыми, хранящимся на небесах. Они не на небесах хранятся, тленные богатства, они здесь, в банках, в кошельках, в стеклянных банках, где-то подкопанные, закопанные, в матрасе, под подушкой, где угодно, но только не на небесах. Силою Божией, через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. Таким образом, надежда на Бога в предмете чистого и нетленного наследия – это на самом деле познание того фактора, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Другими словами говоря, надежда на Бога – это неисследимое и нетленное наследие, которое Бог положил на счет только той категории людей, которые находятся во Христе Иисусе. А посему подлинная суть надежды нашего призвания состоит в том, что это наследие до определенного Богом времени призвано находиться в формате завещания, как и написано Римлянам 8, 24-25, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Исходя из этого и других мест Писания, наше спасение на самом деле находится в сокровищнице надежды, которую мы можем наследовать только на правах наследодателей. И только благодаря наличию такой надежды мы можем наследовать или называть несуществующее существующим. А посему, когда приходит время для нашей веры что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, как написано, вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды, Евреям 11.1. А вернее, вера же есть осуществление надежды, более короткая формулировка. По сути дела, наша вера в спасение, которое обуславливается Царством Небесным, содержится в надежде, возникает из надежды и осуществляет надежду. Отсюда следует, что если у человека нет надежды, то у него не может быть и веры. Именно поэтому, определяя суть содержимого в сокровищнице надежды, мы на самом деле определяем порядок и суть всей инфраструктуры Царства Небесного. А посему человек, имеющий в своем сердце надежду на Бога, имеет в самом себе пребывающее Царство Бога. Именно о такой категории Иисус в свое время засвидетельствовал – «Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Луки 17, 21. Это также записано и у Марка, и у Иоанна. Учитывая такую значимость и судьбоносность содержимого надежды, апостол Павел молился о святых такой молитвой. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости к откровению и познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Исходя из такого откровения, следует, что для того, чтобы сработать с Богом о переводе нашего наследия, содержимого в надежде на наш счет, нам прежде необходимо познать, а в чем же состоит надежда нашего призвания. В противном случае, как мы можем сработать с Богом в приобретении того, что нам известно только в формате лозунга? В силу этого нам необходимо было рассмотреть, какими конкретными характеристиками и достоинствами Писание наделяет или обуславливает надежду. Какое назначение призвана выполнять надежда в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Какую цену необходимо заплатить за право обладать надеждой на Бога? По каким признакам следует определять наличие или присутствие надежды в нашем духе или в нашем сердце? В определенном формате мы уже рассмотрели, какими характеристиками Писание обуславливает надежду нашего призвания, которой благоволит Бог. Но прежде чем мы продвинемся в нашем исследовании, я приведу на память уже известное нам определение, которое является основами и характеристиками надежды. Во-первых, надежда нашего призвания – это одно из славных имен и достоинств Бога. Я не буду приводить места Писания, потому что мы говорили об этом. Я просто приведу определение. Во-вторых, надежда нашего призвания выражает себя в содержании заключенного завета с Богом. В-третьих, надежда нашего призвания – это жизнь вечная, явленная в Слове Божьем через проповедь, веренную посланникам Бога. В-четвертых, надежда – это слава Божия, выраженная в благодати Божией, в которой мы призваны стоять и которой мы призваны хвалиться. В-пятых, надежда нашего призвания призвана содержаться в человеке в страхе Господнем. В-шестых, надежда нашего призвания – это благие намерения Бога, известные только Богу, которые призваны дать нам будущность в Боге и с Богом и последствия этой будущности в надежде. В-седьмых, надежда нашего призвания – это якорь безопасный и крепкий, выраженный в двух непреложных вещах, которые призваны вводить нас за завесу святилища в присутствие Бога. То есть, не имея надежды, человек даже в присутствие Бога не входит. Пусть он молится сколько угодно и постится сколько угодно, не понимая, что такое надежда, не понимая, как дать ей определение, как с ней сработать, как ее иметь, он не может входить в присутствие Бога. В-восьмых, надежда нашего призвания призвана выражаться в способности сохранять единство Духа в союзе мира. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвана выполнять надежда нашего призвания в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Во-первых, исходя из Откровения Писания, назначение надежды призвано приводить нас к совершенству и давать нам право приближаться к Богу. Евреям 7:19. Закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Обратили внимание, что делает надежда, что она призвана делать, какую роль она выполняет в наших взаимоотношениях с Богом? То есть закон ничего не довел до совершенства, человек не мог входить в присутствие Бога. Первосвященник однажды в год с великим страхом, привязанный за веревку, на мгновение туда входил, боясь, что его оттуда вытянут мертвым. И больше никто туда не входил никогда. Вводится лучшая надежда, посредством которой человек в любое время дня и ночи может приближаться к Господу, входить в Его присутствие. В данном случае лучшая надежда, призванная вводить нас за завесу святилища в присутствие Бога, выражает себя не в крови тельцов и козлов, а в двух непреложных вещах, о которых мы с вами уже говорили. Это истина о искупительной крови креста Христова, которая вносится во святилище, и истина о ломимом теле Христа, которое в предмете опресноков также вносится во святилище и полагается на золотом столе хлебопредложения». Это как раз то слово, которое мы не понимаем, но принимаем. И тогда у нас лежит оно на золотом столе. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, поставил себя под проклятие, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть, если Аарон входил однажды в год, то Иисус по чину Мелхиседека входил туда в любое время. Это говорит о том, что Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, имел такое служение, что он мог входить в присутствие Бога в любое время дня и ночи. Именно поэтому Авраам выделил ему десятину, именно поэтому Он и благословил Авраама. Когда Иисус открыл эту истину своим ученикам, то множество учеников оставили Его и уже более не ходили с Ним, а оставшиеся 12 были в полном недоумении и смятении. Иоанна 6, 53, 58. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Всякий раз, когда подходила суббота, хлебы, которые целую неделю лежали пред Богом, как Его пища на золотом столе хлебопредложения, снимались. И священники, и дом священника – обязаны были съесть этот хлеб. Они не имели права потерять ни одной крошки от этого хлеба. Они к нему относились точно так, как мы сегодня относимся во время хлебопреломления к опресноку. Осторожно берем, чтобы ни одна крошка не упала. Это был необыкновенный хлеб. В доме священника были и другие хлебы. Но хлебы, снятые с золотого стола, к ним нужно было относиться с большим трепетом. И поэтому на то время даже близкие ученики Господа не понимали, но они не предали Его из-за того, что не понимали. Они взяли и положили это на своем столе и сказали: «Нам некуда идти, Господи». Он сказал: «Почему вы не ушли со всеми?» Петр за всех сказал: «Ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда нам идти?» Он сказал: «Вы благословенны», но не открыл этой тайны, потому что не пришла еще суббота, покой Божий. И когда пришел покой Божий в лице умирающего за нас Христа, где Он обменялся нашими судьбами, взял нашу судьбу свою, дал нам, Он во время хлебопреломления, во время вечери пасхальной взял, преломил опреснок и сказал: «Сия есть плоть, тело Мое ломимое. Разделите между собой, ешьте все». И тогда только ученики поняли, что то, что Он говорил о Своем теле, Он имел в виду вот эти опресноки. Эти опресноки представляли Его тело. Это вино представляло Его кровь, которая вносилась во святилище, посредством которой мы с вами сегодня в любое время дня и ночи можем входить в присутствие Бога, как цари и священники. Если, конечно, мы священники, если, конечно, мы посвятили себя, если, конечно, мы приняли на себя облачение священников, если, конечно, мы знаем, что такое жертвенник и что такое жертва, и в какой последовательности следует приносить определенные жертвы, то есть возносить определенные молитвы. Во-вторых, назначение надежды, когда мы будем утомляться и ослабевать, призвано обновлять наши силы. Исаия 40, 30, 31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Из этого места Писания следует, что надеющийся на Господа, независимо от своих сил и своего возраста, подобно орлам будут обновляться в своих силах, что даст им возможность поднимать свои крылья и использовать в своем движении к Богу уже не свои силы, а силу Слова Божия и Святого Духа. Откровение 12:4. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Два крыла большого орла. Они могут привести нас к Богу. Истина, Слово Божие и Дух Святой, который наполняет эту истину. Если мы действительно будем привязаны к истине, Дух Святой придет туда и откроет эту истину. И возможность приблизиться к Богу – это есть как раз та пустыня, когда человек освящается. Пустыня – это освящение, отделение от всего, что есть, приближение к Богу. И поэтому именно благодаря надежде на Бога, вот когда она есть у человека, тогда обновляются его силы, тогда благость Бога, благоволение Бога направляется к человеку. Когда Бог видит, что человек на него надеется, что у него это есть – немедленно у Бога проявляется благоволение. Этот человек восхищает его, и он немедленно благодарит его, он немедленно направляет туда Святой Дух. И тогда человек силою Слова Божия и Святого Духа поднимает крылья свои. И здесь говорится, человек, надеющийся на Господа, будет обновляться в силе. Вы знаете, как орлы обновляются в силе своей? Я напомню. Орел стареет, у него нарастает нарост на клюве, который начинает зарастать, и здесь у него есть дырочки, через которые он дышит, нос. Оно начинает затруднять его дыхание. Он начинает стареть. И для того, чтобы продолжать жить и обновиться в своих силах, орлы ищут острый камень на скале на какой-нибудь, выбирают его, а потом поднимаются высоко, кружат над этим камнем, и потом слаживает крылья и летит на это острие, чтобы сбить этот нарост. И это для него может закончиться смертью. Практически он идет на смерть. Если он не попадет точно на этот срез, это будет его смерть. Но когда он попадает на смерть и сбивает этот нарост, его силы обновляются. И он может опять поднимать свои крылья и на потоках воздуха парить. Ему не надо употреблять усилий. Вы, наверное, наблюдали, как птицы, высоко поднимающие хищные птицы, они не машут крыльями, они просто направляют их по потокам воздуха. Дух Святой – это тот ветер, который, на котором то есть, эти крылья могут нас нести. И здесь говорится о смерти души. Когда человек идет на эту смерть, потому что этот утес, этот камень, о который разбивается наша душа, наша ветхая натура умирает, и тогда наши силы обновляются, и тогда мы можем поднимать наши крылья. Вот о чем говорит надежда. Далее. Назначение надежды призвано наделять нас жаждой и способностью ожидать воскресения праведных и неправедных. Немногие люди сегодня ожидают воскресения праведных и неправедных. Они говорят об этом, но они не ждут. Если бы они ожидали воскресения, то они жили бы, подобно сынам, воскресения. Они бы не уклонялись направо и налево, они бы не искали материальных благ, они бы не эксплуатировали истину Божию для того, чтобы материальное благо приобрести, и не приобщали бы материальное благо к нетленным богатствам, чтобы оправдать свое тяготение к ним и потом говорить: «Вы знаете, как Бог действует, Он дал мне квартиру, там и жемчуг появляется где-то, и сыпется, и в карманах, и все». Вы видели, что вы когда-нибудь Бог, как в Старом Завете, так и в Новом, так действовал? Да такого никогда не было. Лучшие дети Его, которых недостоин весь мир, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, озлобление и голод. Весь мир их не был достоин. Но они были богаты. Они имели то, чего не имел мир. Мир имел тленные богатства, на них основывался, за них воевал. Ведь сегодня все войны практически идут за владение какими-то ресурсами. Все войны. Все политические системы, они только как инструмент, чтобы достигнуть желаемых материальных благ. Отнять это у народа, который более слабее тебя, и забрать его себе. А все это коммунизм, фашизм, демократия – это только инструменты. Абсолютно только инструменты. Там нет никакой идеологии. Идеология призвана только для того, чтобы обобрать другого. Это же происходит и в христианстве. Они тоже пытаются материализироваться, сказать: «Бог с нами». И они меряют сегодня уровень своей духовности по размеру своего кошелька, то есть по своим богатствам тленным. Но здесь говорится о том, что люди, которые будут иметь надежду, потому что когда они будут иметь, то назначение надежды наделять человека жаждой и способностью ожидать воскресения праведных и неправедных. Давайте прочтем Деяния 24:1-16. «Но в том признаюсь тебе, достопочтенный Феликс, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». В данном случае ожидать – это подвизаться или же употреблять усилия, чтобы иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Практически именно познание и понимание надежды своего призвания, обусловленной воскресением праведных, здесь надежда представлена как воскресение праведных, побуждает нас, а вернее служит стимулом употреблять усилия, чтобы иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. То есть, если человек действительно имеет жажду, чтобы взять обетование воскресения праведников из этой надежды, имеет эту надежду, то он будет употреблять все усилия, чтобы иметь непорочную совесть пред Богом и людьми, чтобы сохранить тот дар Божий, который он получил, то есть оправдание. А посему иметь в самом себе надежду – это быть носителем воскресения. В свое время Иисус назвал носителей воскресения или людей, имеющих надежду на воскресение, как людей, в которых пребывает Царство Божие. Матфея 11, 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают ее». Павел говорит, «Я подвизаюсь, употребляю усилия иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». И таким образом он восхищает воскресение праведников, которые находятся в надежде нашего призвания. В-четвертых, надежда или назначение надежды призвано давать нам уверенность встречи с нашими умершими в явлении Иисуса Христа и таким образом облагораживать нашу скорбь и боль о наших умерших. 1 Фессалоникийцам 4, 13, 18, послание апостола Павла. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Обратите внимание, разница есть между скорбящим, когда умирает близкий человек, когда ты имеешь надежду, и когда ее у тебя нет. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы не скорбели», то есть скорбеть вы будете, но чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. То есть, когда Иисус будет возвращаться для того, чтобы восхитить живых, то Он приведет умерших в Иисусе с Собой. Мы с вами говорили, как это произошло во время Христа. При Его воскресении вместе с Ним воскресла определенная категория праведных людей, которые обрели праведность независимо от закона, хотя и жили под законом, потому что по закону невозможно было обрести праведность. Но они обрели эту праведность, находясь в законе и видя в законе прообраз благодати, и обрели ее. Они позволили Святому Духу обрезать свое сердце, а не только крайнюю плоть. И поэтому они воскресли, написано со Христом, и вошли во Святый Град и явились многим. И я говорил, вот представляете, что произошло в канун воскресения Христа, когда двери в Иерусалиме многих домов открылись, будучи запертыми на засов, и вдруг при закрытых дверях, либо она не открылась, появляется умерший родственник, умерший знакомый, и говорит, «Мир вам!» улыбается. Они были в шоке. Он говорит, «Освежите меня, дух плоти и костей не имеет, как вы видите». Это потрясение. Вот об этом он и говорит. «Чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, потому что Бог приведет умерших с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Мы не уйдем раньше их». Потому что сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, чем мы будем изменены. А только потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Теперь представляете, какая будет облагороженная скорбь по умершему. Когда мы будем говорить... Я встречусь с Ним, если Господь придет, и я не умру, и буду живым. Не там, на небесах, а здесь, на земле. В течение целого дня эти люди будут приходить, и только потом Господь изменит внезапно тех, которые готовы к восхищению, которые имеют эту надежду. Не имеющие надежды не будут восхищены. В-пятых, назначение надежды призвано освобождать нас от всякой зависимости и всякого плена и возвращать нас на твердыню Божию. Книга пророка Захарии, глава 9, стихи 11-12. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыни, вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Что это за иносказание? О чем здесь говорится? Рвом, узниками которого мы с вами все становимся, является наша ветхая натура в предмете нашей нераспятой души. Там нет живительной воды, ров. Но зато у нас есть надежда. И тогда что Бог делает? Он говорит: возвращайтесь, вы пленники, надеющиеся на твердыню. Я вам воздам вдвойне за то, что вы не потеряли эту надежду, когда ваша душа заявляла вам претензии, бросала вам вызов в своих похотях, страстях и желаниях, и когда вы ежедневно наступали и наступали на нее. Это не будет продолжаться все время. Так как вы надеялись, я освобожу вас, вы не будете больше пленниками в этом рву, где нет воды, и я воздам вам за это вдвойне. Вот о чем говорит это пророчество. По этому поводу апостол Павел пишет к Римлянам 6 главе 5-13 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Упразднено было тело греховное. Не уничтожено тело греховное, а упразднено. То есть, чтобы оно больше не имело власти. Вот когда снимают министра с должности, ставят другого, то этот снятый теряет свои полномочия, он упразднен. Поэтому здесь не говорится о теле, то есть о греховном, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. «Ибо умерший освободился от греха, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Здесь Павел говорит о том, что будет некий процесс, будет некое время, когда мы будем представлять, когда мы будем господствовать над своим телом, когда оно будет заявлять одни требования, а мы будем предъявлять ему другие требования. И он говорит, тогда произойдет нечто великое, и Господь действительно приготовит нас. Это есть та надежда, которую мы с вами имеем. В-шестых, назначение надежды призвано давать нам способность приносить плод Богу, который является гарантией нашего спасения. Колоссянам 1:4-6. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах». В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Вы видите, назначение надежды дает возможность приносить плод. Если человек через истинное слово благовествования не услышит и не познает суть, состоящую в сокровищнице надежды, раскрывающую ему то, что уготовано для нас не на земле, а на небесах, то он никогда не сможет приносить плод Богу, а, следовательно, никогда не сможет обратить на себя благость Бога в его благодати и никогда не сможет возрастать в благодати, потому что, согласно данного места Писания, оно не единственное, вера во Христа Иисуса и любовь ко всем святым исходит из надежды. Нет надежды, не будет никакой веры во Христа Иисуса и не будет никакой любви ко всем святым, в силу чего такой человек будет изгнан из пределов спасения в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Хотя он был и призван к спасению, и мог это иметь. Но он отказался изучать и исследовать надежду. Ну, зачем, говорит, так сложно? Ну, что это за столько пунктов? Ну, дайте нам что-то легкое, простое, чтобы мы пришли, мы и так намучаемся, и так страдаем, а вы еще нас здесь грузите и грузите. И то есть люди не хотят, чтобы их грузили учением. Они уходят, а это действительно иго. Они не хотят это иго нести. Поэтому вот что сказал Иисус о таких людях. Матфея 3:10. Это есть у Луки, у Марка. Уже и секира, то есть топор, при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Евангелизация – это не плод, это служение Богу, но это не плод Духа, в котором человек может показать покорность и смирение, которое выражается в том, что человек использует способы и средства Божьи для достижения божественных целей, что человек никогда не пойдет ничего делать, пока на основаниях Божьих не получит откровение в свой дух и пока его не пошлют. Пока другой тоже начальник Божий не получит, который над ним и не пошлет его. Поэтому люди не имеют этого сегодня. Сегодня почти вся евангелизация, которая происходит в мире, она происходит вне контекста Священного Писания. Очень редко, где вы встретите миссионера, который получил откровение в свой дух, и его пастор получил откровение, и пастор благословил его и послал. И этот человек использует способы Божии. Нету сегодня, редко таких. Я знаю таких людей, их можно пересчитать на одной руке. Может, их больше, но я знаю только на одной руке, не буду называть имена, чтобы не компрометировать других и не озлоблять их. Они и так пышут на нас злобою. Далее, в-седьмых, назначение надежды призвано давать нам способность очищать себя по эталону чистоты Бога. 1 Иоанна 3:1-3. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не только называться, но и быть. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. То есть он очищает себя по эталону Бога, он не очищает себя по какому-то другому. А чтобы узнать, какой чистый Бог, какие его намерения и планы, нужно исследовать Писание. И здесь говорится «всякий, имеющий надежду на Него». Почему люди не очищают себя? Потому что они не имеют надежды на Бога настоящей. Поэтому они придумали куцые инкаунтеры, где они думают, что за 3 дня они очистятся, забывая, что очищение – это процесс всей жизни, пока мы живем в смертном теле. Это процесс всей жизни, пока мы живем в теле. Поэтому в данном случае под форматом данного очищения имеется в виду сработа с Богом в обрезании тех сторон и направлений в нашей жизни, которые не приносят плода Богу. Здесь говорится не о том, когда полностью человек под корень срубается и выбрасывается, потому что он плода не приносит. А здесь говорится о том, что это дерево приносит плод. Эта ветвь приносит плод. Но на этой ветви есть отростки, которые забирают силу жизни, а плода не приносят. Есть направления такие в жизни, где мы приносим плод. И есть направления, где мы не приносим плод, но мы берем силу вот этой благодати, и эти направления растут. И написано, если мы будем иметь надежду на Бога, мы будем знать, что эти направления нужно обрезать. Поэтому это обрезание тех сторон и направлений в нашей жизни, которые не приносят плода Богу. Вот как об этом сказал Иисус Иоанна 15:1-2. «Я есим истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы она более принесла плода». Я думаю, многие садоводы, огородники знают, что не только виноград, но и яблони, и помидоры. То есть они начинают пускать такие отростки, которые забирают много сил. И если их не убрать, плод будет очень плохой, его будет мало, потому что не будет силы в плоде, потому что все будет уходить сюда. И они это обламывают, обрезают, отпиливают, и тогда имеют хороший урожай, хороший плод. Здесь именно об этом говорится. Ну, и то, что действительно мы должны производить это очищение, соработать с Богом в этом очищении всю жизнь, пока находимся в теле, то есть освящаться. Здесь говорится об освящении. Откровение 22, 11, 12. «Неправедны пусть еще делает неправду, нечисты пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святые да освящаются еще». И смотрите, до каких пор он освящается? «Се гряду скоро, до тех пор, пока я приду, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вы понимаете, только уже на основании этого священного места Писания нам нужно отвергнуть инкаутеры как самое великое зло последнего времени. Я был свидетелем, когда вчерашние наркоманы через 3 дня начинали свидетельствовать, проповедовать, учить и проводить инкаунтеры сами. И они уже считали себя, что они обладают каким-то правом что-то евангелизировать, уже не на всех смотрели свысока. Но на самом деле это не было освящением, это было мерзость пред Господом. Всякий раз, когда происходит такой инкаунтер, люди становятся оккультно обремененными, которые проходят такие инкаунтеры. Они позволяют сатане обладать собою, потому что вместо того, чтобы говорить людям «прими оправдание даром», и называй несуществующее существующим, почитай себя мертвым для греха и живым для Бога, они ему говорят: «Бог мне открыл, у тебя дух блуда». У тебя же есть желание блуда? Есть. Вот это дух блуда. А Писание говорит, это не дух блуда. Это, говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и нелепое идолослужение. То есть всегда легче изгнать беса, чем умерщвлять свою природу в течение всей своей жизни. Это легче. И, конечно же, сатана дал вот этот легкий путь. Люди обманываются, они думают, что неправда освятились, в то время никакого освящения не было. Наоборот, они становятся оккультно обремененными. И эти люди как зараза, как проказа, опасные для святого народа. Таких людей надо остерегаться, а таких людей надо удаляться. Я имею в виду от тех, которые проповедуют эти идеи, а те, которые стали жертвами этих идей, им нужно говорить истину, чтобы спасать их и выводить из этой оккультности. Далее, 8. Назначение надежды призвано представить нас святыми, непорочными и неповинными пред Богом. Именно надежда, если она будет, она призвана это делать в наших взаимоотношениях с Богом. Колоссянам 1, 21-23. «И вас, бывших, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Теперь смотрите, вот эта святость, непорочность и невиновность пред Богом, откуда она берется? «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Павел сделался служителем благовествования надежды нашего призвания. «Если, говорит, вы не отпадете от этой надежды, тогда она вас представит святыми, непорочными и неповинными пред Богом». И именно почему нам нужно сделать большое? Все делают ударение на веру, которая что-то берет из надежды. И всем хочется взять что-то из надежды. Мы можем брать из надежды только то, что Бог открывает нам и говорит: «Пришло время, сейчас бери». Но мы не можем брать оттуда любое обетование, когда мы захотим. Мы должны ожидать, Бог будет открывать по временам, по событиям, а также в нашем сердце, когда надо взять обетование. Да, мы будем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И подойдет день, когда не нужно будет почитать себя мертвым для греха, когда не нужно больше называть несуществующее существующим. Вы называете и провозглашаете: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты исцелил меня во Христе Иисусе 2000 лет тому назад». И вы называете несуществующее существующим. Но придет время, когда вдруг Господь заговорит: «Дочь или сын, пришло время, а теперь бери». Потому что вера осуществляет, она действует в настоящем. Но она исходит из откровения, когда Бог говорит, а не когда я этого захочу. А до этого времени я должен уметь терпеть. Именно это и есть покажите благочестие в терпении. Терпеть, уметь ожидать. Бог очень ценит такое терпение. И он называет это благочестием, когда человек показывает его в терпении. То есть он надеется, он верит, он продолжает уповать, несмотря ни на что бы ни происходило, он продолжает уповать. Посмотрите, я привел неполное значит, число тех назначений. Я взял только число 8 как число завета. Для того, чтобы возбудить нас, укрепить нас и утешить, что... Продолжайте уповать, потому что вы знаете, что такое надежда, вы слышите, что такое надежда, вы можете размышлять о ней, вы можете благодарить Бога за нее, вы можете входить в Божье присутствие и разговаривать с Ним, беседовать с Ним. Мы сейчас склоним наши головы, кому возможно, колени, сидя, стоя, лежа, как угодно, и поблагодарим Бога за надежду нашего призвания, лучшую надежду, которая вводит нас за завесу в присутствие Господне, которая дает нам надежду, дает возможность обновляться в силе, дает возможность побеждать грех, освобождаться от всякого греха. Аминь. Будем молиться. Слава Богу! Благословен Господь! Благодарим Тебя, Отче неба и земли, во Христе Иисусе, что Ты открыл нам великое сокровище надежды нашего призвания. Благодарим Тебя. Да будет благословен народ Твой. Да будет благословено сердце народа Твоего, которое они приготовили к слышанию и к принятию семени надежды. Да вселится в них сокровищница Твоя, чтобы они могли понять, что сокровище надежды – это нетленное, чистое, неувядаемое богатство, которое Ты хранишь на небесах, а также в сердце человека, так как Ты пребываешь на высоте небес, во святилище и в сердце смиренного и сокрушенного духом, то таким образом надежда Твоя пребывает высоко на небесах, во святилище и в сердце человека, трепещущего пред Словом Твоим, сокрушенного духом. Благодарю Тебя, Отец, слава имени Твоему Святому, за надежду нашего призвания. Да возвеличится милость Твоя и благость Твоя, и благоволение Твое да будет направлено к народу Твоему. Да придет исцеляющая сила Твоя, и да позволит Бог нашей вере взять из надежды исцеление, чтобы исцелить раны народа Твоего, чтобы воздать нечестивым по их делам, а праведникам по их делам. Да будет благословена милость Твоя, да не отступит Господь от народа Своего по слову Своему, пока не исполнит обещанного. Благодарим Тебя за Твое неизменное Слово, которое является нашей надеждой. Благодарим Тебя за этот безопасный якорь в океане бушующих страстей нашей плоти. Благодарим Тебя, что мы можем наступать на свои похоти и страсти. Благодарим Тебя, что даже и тогда, когда мы падаем, мы можем вставать вновь и вновь, каясь пред Тобою, оставаясь праведными пред лицом Твоим. Ибо Ты сказал, праведник 7 раз упадет, но встанет. Благодарю Тебя за это чудо, за эту привилегию, за надежду нашего призвания. Да будет она короной на нашей голове, да будет она одеянием на нашем теле, да будет она тростью в нашей руке, царским посохом, да будет она пищей и питьем, да будет она славословием в устах наших пред лицом Твоим. Славим Тебя за надежду нашего призвания, благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою. Благословен Ты и благословена милость Твоя в надежде нашей. Слава Тебе! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя, леги смага до крот лебели влайсет. Аллилуйя, леги смара ла велика скоро лайст. Кер лавала велеги сондоло крот аль брайсет. Оль фала га смага дари клайзунт. Ель малкан дороло вилкайс фальхадор клойст. Сейгич клавога до кройс аль хайст. Восстань, Господи, восстань. Яви силу свою лебе из камму до крот аль файсет. Лейхе мага до крот лебелеги сонт. Да покажет десница твоя тебе дивные дела в народе твоем. Лейс мальхадору клоби свайт. Лей хабадокрот ле великий свайт. Да будет покрыто наследие твое милостью твоею. Да не будет вменено греха наследию твоему. За надежду, которую мы имеем пред лицом твоим. Слава имени твоему святому. Позволь нам продолжать освящаться и творить правду. Благодарим тебя. Слава, аллилуйя, хвала, благословен Господь. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть – прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.